Глава 11. Суд и приговор. Крестный путь на Голгофу. Божия Матерь при кресте Сына и Бога Своего. Божия Матерь не видела того, что происходило той ночью в Гефсиманском саду. Увидеть Божественного Своего Сына довелось ей, когда Пилат представлял Его народу. Он был выведен в терновом венце, окровавленный и обезображенный, в одежде поругания и с тростью в руке. «Все человек», — было сказано о нем. Как прискорбно ей было слышать лжесвидетельство о сыне своем, рев толпы, требующей «распни его», удрученная горем, она стояла близ дома Пилата и с трепетом ожидала окончания этого страшного судилища. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, судилище преторское, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Находясь здесь, среди множества людей, Божия Матерь могла слышать голос провозвестника, объявлявшего приговор, и могла видеть подъятие тяжелого креста сыном. Пройдя около 100 шагов по узкому переулку, на повороте улицы, поднимавшейся в гору, он изнемог и упал под тяжестью креста. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженные неплодные и утробы неродившие и сосцы непитавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам покройте нас, ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерть и 2 злодеев». Предание говорит, что Пресвятая Дева при начале крестного шествия Христа обратилась к Пилату о помиловании сына, но получила отказ. И тогда она поспешила догнать начальное шествие краткой дорогой через узкий переулок. Она видела, как Иисус Христос изнемог и взял крест на свои плечи Симон Киренейский, как вышла из своего дома святая Вероника и отерла полотенцем пот и кровь со страдальческого лика Спасителя. Далее шествие направлялось по крутому подъему к судным воротам, на которых вывешивались приговоры осужденным. Здесь уже заканчивался Иерусалим, и начиналась юдоль мертвых, то есть лобное место или Голгофа. Само слово «Голгофа» объясняют по-разному. Одни говорят, что оно происходит от внешнего вида холма, похожего на обнаженный череп, без всяких деревьев и растений. Другие считают, что от черепа, погребенного там первого человека, Адама. Прибыв на Голгофу, Божия Матерь увидела все приготовления к позорной смерти сына своего. Распятие было одной из жесточайших казней. Подвергались ей рабы и преступники. По обычаю, после бичевания и осмеяний, осужденные сами несли крест до места казни, а потом были пригвождаемы по рукам и ногам. Чтобы дать телу какую-нибудь опору, в середине креста делали нечто вроде седалища. Для смягчения страданий распятому давали смесь мирры и вина, подавляющую сознание. Смерть наступала медленно, через 12 часов, сутки, а то и двое. Тела распятых иногда были пожираемы птицами, но чаще евреи предавали их погребению. Богоматерь видела, как пригвождали ее сына ко кресту. Горькие ее чувства трогательно изображает преподобный роман «Сладкопевец». «Отводят тебя, чадо, на беззаконное убиение, и никто не состраждет тебе, не следует за тобою Петр, который сказал тебе, не отрекусь от тебя, хотя бы умереть мне. Оставил тебя Фома, взывавший, идем, умрем с ним. Прочие все, свои и знакомые, имеющие судить колено Израилева, где они? Нет ни одного. Один умираешь за всех, чадо единое, после того, что спасал всех и благотворил всем». Она приблизилась к распятому сыну и с неизлеченную болью души созерцала его страдания. Она пала бы под бременем своих страданий, но благодать Божия подкрепляла ее. Когда все ученики бежали от него, она осталась при кресте. Она была выше всеобщего страха, выше своей личной опасности, выше апостольского мужества. Ее не видно было во время славы Христовой и на фаворе, и при кликах «Осанна». А теперь, когда никого не обрелось, кроме Иоанна, ни одного из учеников и апостолов, даже чужие уходили, бьющие перси своя от печального зрелища, она безбоязненно стояла у подножия креста. Чем же объяснить это высокое мужество и крепость духа ее? Только глубокой преданностью судьбам Божьим, верую в божественную силу сына своего, известную ей более всех. Она ранее всех постигла его божественную сущность, и внутренний животворный свет, который был в ней, оказался сильнее тьмы, ужасов голгофских и смерти. Немало значило и то, что Богоматерь видела вольное страдание сына. Он и прежде говорил об этом страдании неоднократно. Это же повторяет и Святая Церковь от имени Пресвятой Богородицы. «Волею, Сыне мой и Творче, терпиши на древе лютую смерть. Создание бо Твое спасти, смерть подъял вести». При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Евангелисты не говорят, чтобы Матерь Господа рыдала подобно женам иерусалимским. Ее рыдания возмутили бы последние минуты Христа. Да и сама ее горесть была выше слез. Кто может плакать, тот еще не проникнут всею силою скорби, какую может испытать человеческое сердце. Но оружие, которое предсказал Симеон Богоприимец: «Тебе же самой душу пройдет оружие, якогда откроются от многих сердец помышления», теперь пронзило ее насквозь. Теперь она оставалась одна в этом мире, оставалась матерью нелюбимого и уважаемого всеми Иисуса, которого страшился даже сам Синедрион, а Иисуса всеми оставленного, поруганного, распятого вместе с разбойниками. Кто может измерить глубину скорби Пресвятой Богородицы, предстоящей кресту, на котором было пригвождено тело возлюбленного ее сына? Погружаясь в глубину чувствований ее чистейшей души, Святая Церковь так изображает их. «О страшном твоем Рождестве и странном, сыне мой! Паче всех матерей возвеличено б их аз! Но, увы мне, ныне тя, видящий на древе, распалаюся утробою! Увы мне, чадо! Болезни, избегши в Рождестве твоем, ныне болезненно терзаюся! Оружие сердце мое пройде, о сыне, нетерпяще витимо на древе тя зрети. Не изглаголишь ли рабе твоей слова в слове Божий? Не ущедришь ли, владыко, тебе рощу? Увы мне, сладчайший сыне, уязвляюся душою, на кресте зрящий тя пригвождена посреди двою злодею, судом злодейственным. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой!» И сие сказав, испустил дух. Чтобы спасти от поругания тело Иисуса Христа, ученики его, не самые известные, Иосиф Аримафейский и Никодим, и спросили у Пилата позволения взять тело и приготовить для погребения. По снятии с креста тела Иисусова, приимши его с плачем мати неискусомужная, как поет Святая Церковь, положи на колено молящие его со слезами и облобызающие, горца же рыдающие и восклицающие. Мертво тя зрю, человеколюбче, оживившего мертвое, уязвляются люти утробою. Хотела бы их с тобою умереть, не терплю бы без дыхания, мертво тя видите. Ныне приимя мя с собою, сыне мой Боже, да сниду, владыко, в ад с тобою и аз. Не остави меня едину, уже бо жить и не терплю, не видящи тебе. Господь, конечно, видел и слышал эту мольбу матери, но взять ее теперь с собою значило бы оставить весь мир, а особенно учеников своих, и без того скорбных и несчастных, истинно сирыми. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых». И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Глава 12. Утро первого дня недели. Жены мироносицы у гроба Господня. Явление ангела. Воскресение Иисуса Христа. В тяжком грешном сне додремывала Иудея. Еще никаких звуков жизни не слышалось о крест. Только изредка перекликались по дворам ранние иерусалимские петухи. Осиротевшая земля встречала свое первое утро без земного Бога. Впервые за последние 33 года. Не виделось повозок и прохожих на узких улицах города, и не шевелился ни один листок на оливах Гефсиманского сада. Будто морок объял землю, и, казалось, утро не наступит сегодня. В это время две скорбные женщины устало поднимались по росистым древним камням на Голгофскую гору. Шли две Марии — Мария Магдалина и Мария Иаковлева. Узнает ли когда человечество, какие смятения и печаль несли они в своих душах? Кто может знать, как пережила эту бессонную ночь Преснодева Мария? И была ли она у гроба сына своего в первое утро? Святитель Григорий Палама утверждает это. Но как я заключаю и суммирую из всех евангелистов, как я уже и раньше сказал, первая из всех пришла на гроб Сына и Бога Богородица вместе с Марией Магдалиной. Итак, все жены пришли после землетрясения и бегства стражи и нашли гроб отверстым и камень отваленным. Но когда предстала мать и дева, тогда было землетрясение, и отвалился камень, и гроб отверзался. И стерегущие присутствовали, хотя и были потрясены ужасом, так что после землетрясения, придя в себя, немедленно устремились в бегство. Богородица же, не испытывая страха, обрадовалась, видя происходящее. Я думаю, что ради нее первый живоносец открыл он и гроб. Через нее первую, и через нее открыл нам все, что на небесах выси и что на земле долу. И ради нее он послал ангела, дабы он воссиял, как молния, так, чтобы, пока еще было темно, благодаря обильному свету ангела она бы увидела не только пустой гроб, но и плащаницы, положенные в порядке и многообразно свидетельствующие о воскресении погребенного. Благовестником же воскресения был тот же ангел Гавриил. Не станем с уверенностью утверждать или оспаривать сказанное. Не станем упрекать и евангелистов за прикровенность повествования. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, «Посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее». Более всех страдая, Пресвятая Матерь, конечно, и надеялась на воскресение Иисуса Христа. «Но воскресни тридневно из мертвых, слове яко же рекл еси, да радующийся славлю тя». Так поет Святая Церковь. Однако евангелисты нигде не говорят о явлении воскресшего Господа своей матери. И, видимо, не без важной причины. Видимо, на это не было воли самой Богоматери, так как три Евангелия были написаны при ее жизни. А она, как была смиренной всегда, такою оставалась и по воскресении сына. Свидетельство же ее по-родственному о воскресении сына Христа могло только усилить сомнения и неверие некоторых. Многие отцы церкви были того мнения, что Богоматерь и не покидала гроба своего сына в продолжении целой субботы, и первая видела явление ангела, омертвение стражи, видела и самого воскресшего ранее Марии Магдалины. Возможно, Господь сделал ее невидимой, и ее не заметили ни стража, ни жены мироносицы. В любом случае, всю тайну воскресения знает только она да сам Бог. А нам сказано столько, сколько и нужно. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши, для осуждения на смерть распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. По воскресении, во время 40-дневного пребывания на земле, Господь явился апостолам в Иерусалиме в одном доме и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Это было уже 5-е явление воскресшего Иисуса Христа. Потом он являлся апостолу Фоме в присутствии других апостолов, являлся ученикам при море Тивериадском, где восстановил отрекшегося Петра в апостольстве, являлся 11 апостолам на горе в Галилее. Здесь к апостолам присоединилось более 500 учеников. Иисус Христос явился перед всеми, сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Глава 13. Восхождение с учениками на гору Елеонскую и вознесение Иисуса Христа. Сошествие Святого Духа на апостолов. В 40-й день после воскресения Иисус Христос явился в один дом, где собрались ученики Его, и учил их вере и спасению. А после этого сказал ученикам, что скоро пошлет на них Духа Святого, а до того времени повелел им не расходиться из Иерусалима. Беседуя, он вел их в сторону Вифании, на гору Елеонскую. Гора Елеонская или гора Вознесения есть самая высокая из гор, подступающих к Иерусалиму с востока. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их, и, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Прославляя Вознесение, Святая Церковь представляет Богоматерь, присутствующую на Елеонской горе. «Господи, таинство еже от веков сокровенное и от родов исполнив, яко благ пришел еси с учениками твоими на гору Елеонскую, имея родшую тебя, Творца и всех Создателя. Той бо в страсти твоей материнской паче всех болезновавшей, подобаше и славою плоти твоей премногие насладитесь радости. Присутствуя на горе Елеонской и видя вознесение сына своего, Пресвятая Дева радовалась совершающемуся спасению рода человеческого и тому, что сама она удостоилась послужить тайне домостроительства Божия. В 10-й день по вознесении Иисуса Христа все апостолы вместе с Божьей Матерью и с другими учениками Христа единодушно собрались в одной горнице Иерусалима. Шел 3-й час дня, по-нашему 9-й утра, и сделался сильный шум, как от ветра, и наполнил весь дом. И явились огненные языки, и почили по одному на каждом присутствующем. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Просвещенные Духом Божиим, апостолы долгое время не оставляли Иерусалим. Если же и отлучались, то ненадолго, и постоянно собирались для молитвенного пребывания в своей горнице, которая называлась Сионской горницей. Название ее от горы Сион, с юго-западной стороны Иерусалима. В древние времена здесь была крепость Иевусеев, которую взял царь Давид, и Сион стал называться городом Давидовым. У пророков Сион представляется средоточием народа Божия и Церкви Божией. О будущей славе этой горы предсказали пророки Исаия и Михей. «Будет в последние дни явлена гора Господня, и дом Божий на верси гор, и возвысится превыше холмов, и приидут к ней все языцы, и пойдут языцы мнози и рекут. Приидите, и взыдем на гору Господню, и в дом Бога Иаковля, и возвестит нам путь свой, и пойдем по нему. От Сиона бо взыдет закон и слово Господне из Иерусалима». Для новозаветной церкви Сионская горница — это первый христианский храм и место великих священных событий. В ней Иисус Христос по воскресении дважды являлся ученикам своим при затворенных дверях. В ней по вознесении его вместо предателя Иуды был избран апостол Матфей. Здесь же преблагословенная Матерь и апостолы прияли Духа Святого. Возле этой прославленной горницы, по свидетельству древнего предания, находился дом апостола Иоанна Богослова, в котором по завещанию Господа жила Пречистая Матерь. У нее, как и у сына ее, не было постоянного дома на земле. Здесь, в Сионской горнице, она рассказывала ученикам о чудесных событиях, случившихся до рождения и по рождении Спасителя. Вспоминала ужасные дни страданий и распятия Господа. Сионская горница была как бы храмом, а находившиеся в ней около 120 человек составляли первую Церковь Христову. И как смиренно вела себя в этой церкви Пресвятая Богородица. Даже Святое Писание упоминает ее после всех жен, говоря о жизни Христа по вознесении Его. Она никогда не была на виду среди апостолов при Иисусе. А теперь уже неразлучно с собором их. И они постоянно пребывали с нею. Она сделалась глубоким и смиренным средоточием их единства. Однако Богоматерь не выступает со словом проповеди и учительства, предоставляя это право мужам апостольским, призванным на это самим Спасителем. Она и здесь явила собою высокий образец женской скромности и Божьего смирения. Она кротко служила бедному человечеству, нищих милуя, немощным служа, сирым и вдовым попечение творя. И каждый день, бывая у гроба сына, молилась о всем мире. Глава 14. Чудо в Лидском храме, гонение на христиан, приглашение на остров Крит и посещение Преснодевой горы Афон, возвращение в Иерусалим. После событий, происходивших в Сионской горнице, Евангелие не упоминает более о Святой Деве Марии. Однако христианское предание повествует о многих событиях ее жизни. Так говорится, что с изволением Царицы Небесной совершилось чудо появления ее образа в Лидском храме. Апостолы Петр и Иоанн проповедовали в Самарии Слово Божие и посредством новообращенных соорудили в городе Лидда храм во имя Пресвятой Богородицы. Возвратясь в Иерусалим, они умоляли Богоматерь осветить этот храм своим присутствием. «Идите и радуйтесь, я буду там с вами», — ответила она. Апостолы отправились, а, вошедши в храм, увидели на одном из внутренних столпов образ Пресвятой Девы, написанный с неподражаемым искусством и точностью. Увидев это, апостолы поняли, что знамение это по произволению самой Царицы Небесной, и прославили Бога. Вскоре Пресвятая Дева прибыла сама и, увидев образ свой и множество верных, молящихся перед ним, возвеселилась духом и даровала иконе благодать и силу чудотворения. Позднее, во времена гонений на иконы, изображения Богородицы будут соскабливать, стесывать камень, откалывать целые куски от столпа. Но краски изображения будут уходить внутрь, сохраняя образ. И все концы вселенной огласились славою Преснодевы. Из дальних стран приходили в Иерусалим верующие, чтобы увидеть ее и насладиться беседою с нею. Афинянин Дионисий Ареопагит, знаменитый ученый, обращенный в христианство святым апостолом Павлом, писал ему после посещения Богоматери: «Невероятным казалось мне, исповедую перед Богом, чтобы кроме самого высшего Бога был кто-либо преисполнен божественной силы и дивной благодати. Никто из людей не может понять, что я видел и уразумел при посредстве не только душевных, но и телесных очей. Я видел очами моими богообразную и более всех небесных духов Святейшую Матерь Христа Иисуса, Господа нашего. Свидетельствую Богом, имевшим жительство в честнейшей утробе Девы, что если б я не содержал в памяти и новопросвещенном уме твое божественное учение, то я признал бы Деву за истинного Бога и воздал бы ей поклонение, подобающее единому истинному Богу, потому что человеческий ум не может представить себе никакой чести и славы для человека, прославленного Богом, которая была бы выше того блаженства, какое я, недостойный, удостоился вкусить. Благодарю Бога моего, благодарю Божественную Деву, благодарю преизящного апостола Иоанна и тебя, милостиво оказавшего мне столь великое благодеяние. Быстрое распространение христианства породило страх и ненависть у иудейских начальников. Началось преследование христиан, обвинение их перед римской властью. Был побит до смерти камнями архидиакон Стефан. Убиение Стефана и многих других верующих, обезглавление апостола Иакова, заключение в темницу апостола Петра заставило последователей Христа, согласие Пресвятой Богородицы, покинуть Иерусалим. Они бросили жребий, кому какую страну избрать для проповеди Евангелия. Участвовала в избрании жребия и Божия Матерь. Ей досталась страна Иверская, Грузия, и она стала собираться, но ангел Господень возвестил ей, что она должна пока оставаться в Иерусалиме. Апостолы отправились каждый в свою страну, а Пресвятая Мария осталась в Иерусалиме вместе с Иоанном и Иаковом, братом Господним. В Иерусалиме было столько неизгладимых воспоминаний для нее. Здесь было столько связано с жизнью ее сына. Она любила уединяться там, где Спаситель претерпел вольные страдания и смерть, где был поруган и бит, увенчан терновым венцом, где нес крест свой. По преданию, некоторые из иудеев, ненавидевшие христиан, донесли первосвященникам и книжникам, что Иисусова мать каждый день ходит на Голгофу, и там, пред гробом Иисуса, преклоняет колено, плачет, воскуряет фимиам. Первосвященники поставили стражей ко гробу, чтобы никто не ходил к нему, а если придет Мария, то немедленно ее убить. Они стерегли, но ни разу не видели Марию. Сила Божия скрывала ее. У нее не было страха за свою жизнь, и хотя она жила среди ненавистников христианства, как овца среди волков, но была всегда бодра, бесстрашна и утешительна для простых людей. Лазарь, некогда воскрешенный Иисусом, жил на острове Кипр и сердечно сокрушался, что давно не видел Божию Матерь. Он был епископ, рукоположил его апостол Варнава. Желая видеть Божию Матерь, он написал ей письмо и с ее согласия прислал за нею корабль. Богоматерь вместе с Иоанном Богословом и другими спутниками отплыли к острову Кипр. Им было уже недалеко до цели, как внезапно подул сильный противный ветер, перешедший в бурю. Судно потеряло управление. Его несло по воле волн среди многочисленных островов Эгейского моря и, наконец, благополучно прибило к берегу возле Афонской горы. В это самое время жители Афона вдруг услышали в Идальском капище громкие возгласы. «Люди, прещенные Аполлоном, идите все к Клементовой пристани и встречайте там Марию, Матерь великого Бога Иисуса». Народ быстро побежал на морской берег к указанному месту и действительно увидел там приставшее судно с Божией Матерью. все принимали ее с великою честью. Пресвятая Дева уразумела, что в этом неожиданном приставании судна проявилась воля Божия на предреченный ей ангелом Божиим жребий и вышла на берег неведомой ей страны. В глубокой древности Афонская гора называлась Акти, Афос и Афон. Под словом «Акти» греки разумели узкую часть материка, далеко выдающуюся в море. Таков и есть Афон. Это полуостров, состоящий из цепи гор. Простирается он на 80 верст в длину и до 20 в ширину. Название Афос встречается уже в Илиаде Гомера. Пресвятая Богородица благовестила народу учение сына своего, рассказывала о его жизни. Она говорила о тайне воплощения и рождения Иисуса Христа, о цели пришествия его на землю, описала страдания сына, славу воскресения и вошествие на небо. Все с трепетом внимали ей и прославляли Бога и Матерь Его, пожелали немедленно принять крещение. После крещения был поставлен на Афоне учитель, один из апостольских мужей, прибывших на корабле. Божия Матерь с душевным восторгом провозгласила: «Сие место будет мне в жребий, данный мне от Сына и Бога моего». Эти события происходили примерно в 44 году после Рождества Христова, и Пресвятой Богородице было в то время около 60 лет. Слова ее о судьбе Афона всецело оправдались. Он стал иноческой страной, где ежесекундно славят имя Небесной Покровительницы. А поначалу были здесь лишь одинокие пустынники, которых поражали своей красотой эти величественные горы. Иноческая жизнь Афона отличается высотой своих подвигов, поэтому носит это место и другое название — Святая гора. Сотворив здесь немало чудес, которыми укрепила веру новопросвещенных, Пресвятая Дева, благословляя народ, сказала: «Да почиет благодать Сына и Бога моего на этом месте и на живущих здесь с верою и благоговением и сохраняющих заповеди Его. Все нужное для земной жизни они будут иметь в изобилии и с малым трудом, и будет уготована им небесная жизнь, и не оскудеет к ним милость Сына Моего до скончания века. Я буду заступница этому месту и теплая о нем ходатайца перед Богом». После этого Пресвятая Дева вместе с Иоанном и другими спутниками села на корабль и отправились к берегам Кипра. Лазарь, долго не имея сведений о Богоматери, печалился и сокрушался, не претерпело ли пречистое бедствий от бури в море. Но вскоре его печаль сменилась на радость. Корабль пристал к Кипрской пристани. Благодатная Мария привезла епископу Лазарю амафор и поручи, изготовленные собственноручно. Она рассказала Лазарю о всех событиях, происшедших в Иерусалиме, и с особенным чувством радости поведала об Афоне, о своей проповеди там. Позднее, уже покинув пределы земной жизни, Царица Небесная явилась во сне первому отшельнику Афона и сказала о Святой Горе следующее: «Для свободного служения Богу нет другого более удобного места, как гора Афонская, которую я приняла от Сына моего и Бога в наследие себе, дабы те, которые хотят удалиться от мирских забот и смущений, приходили и служили там Богу беспрепятственно и спокойно. Отныне гора эта будет называться моим Вертоградом. Много люблю я место сие, и придет время, когда оно от края и до края, на север и юг, наполнится иноками. Утешив Лазаря и благословив его церковь, Матерь Божия возвратилась в Иерусалим к радости всех христиан. Многие верующие по-прежнему стекались к Богоматери, и она всех принимала, радовала и наделяла благословением. Немощным возвращала здоровье, печальных утешала, грешников исправляла. Она всех утверждала в вере, укрепляла в надежде и в сердце каждого проливала сладость любви божественной. Глава 15. Моление Пресвятой Богородицы на Елеонской горе, явление Архангела Гавриила и возвещение воли Божией об успении Преснодевы Марии через 3 дня. Чудесное восхищение апостолов на облаках к дому Иоанна. По завещанию Иисуса Христа, Преснодева Мария жила в доме апостола Иоанна на Сионской горе. Пожизненно пребывая в посте и молитве, она любила посещать места, связанные с последними днями земной жизни ее божественного сына. Гефсиманский сад, Кедрский поток, долину Иосафатову, усеянную могилами Израиля. Она посещала пещерный склеп Гефсиманский, где покоился прах ее родителей Иоакима и Анны, обручника Иосифа. Над всем этим возвышалась гора, с которой вознесся на небо ее божественный сын. Подобно ему, она порой целые ночи проводила в молитве среди олив Гефсиманского сада. Она радовалась, что стараниями апостолов совершается основание и устроение церквей. Христианство распространяется по всему миру. Вместе с этим росла и ее слава. Слава о величии Богоматери. Венец славы, который положила она к престолу сына, теперь преславно начинал украшать ее голову. Но по всегдашнему своему смирению и скромности Божия Матерь тяготилась этой славой. Она приносила теплые и слезные молитвы ко Господу, чтобы Он благословил взять ее из этой земной юдоли в свои горние селения. «Когда узрю я прелюбезного сына моего?» — вопрошала она. «Когда предстану престолу славы Его? О, пресладкий Сын и Бог мой! Время помиловать меня, Матерь Твою, без зрения лица Твоего здесь сетующую. Изведи из темницы тела душу мою, ибо как жаждет олень источников водных, так стремится душа моя к Тебе, Бог и Сын мой». Однажды, во время такой пламенной молитвы на горе Елеонской, предстал ей Архангел Гавриил с сияющим лицом и возвестил волю Божию. «Сын твой и Бог наш ждет тебя со всеми архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных чтобы взять тебя, Матерь свою, в горнее царство, где ты будешь жить и царствовать с ним вечно. В знамение сего торжества архангел вручил ей райскую финиковую ветвь и передал, что успение ее совершится через 3 дня, а райскую ветвь следует нести перед гробом. Пресвятая Дева несказанно обрадовалась и от всего сердца возблагодарила за весть Творца и Сына Своего. «Не могла бы я быть достойную принять Тебя, Владыко, если бы Ты сам не явил эту милость рабе Своей. Но я сохранила веренное мне сокровище и молю Тебя, Царь Славы, огради меня от области Гиенской, да не причинит она мне вреда. Небеса и ангелы всегда трепещут пред Тобою, тем более человек, из земли созданный и не имеющий ничего доброго, кроме того, что он получает от Твоей благости. Господь открыл дни кончины своим святым и апостолам, и еще правильнее, что он открыл этот день благодатной матери своей. Конечно, она могла окончить жизнь иначе, ведь взяты же были на небо, не испытав смерти, Енох и Илия. Но ей долженствовало, подобно сыну, умереть, быть во гробе и в 3-й день воскреснуть. Она должна была иметь обыкновенный человеческий исход, чтобы не почлась за привидение истина вочеловечения Бога, и чтобы не сомневались люди приходить на небо теми же вратами смерти, которыми прошла и Царица Небесная. Так было угодно самому Богу, чтобы Пречистая Матерь Его вкусила смерть, подобно всем людям. «Нужно, чтобы тело, — говорит преподобный Иоанн Дамаскин, — через смерть, как бы через огонь в горниле, подобно злату, очистившись от всего мрачного и от грубой тяжести брения, восстало из гроба нетленным, чистым и озаренным светом бессмертия». По совершении молитвы на горе Елеонской и по принятии благовестия о своем успении Богоматерь в веселье возвратилась домой. Лицо ее сияло такой небесной радостью, что все присутствующие были потрясены при виде божественной славы, осиявшей ее. Она тут же рассказала все своему нареченному сыну Иоанну, показала ему финиковую ветвь и стала готовиться к исходу. Она повелела украсить покои и ложа свои, воскурить фимиам, зажечь свечи. Апостол Иоанн немедленно послал сообщить Иакову, брату Господню, бывшему тогда первым иерусалимским епископом, и всем сродникам о ближайшей кончине Богоматери. Иаков оповестил о дне кончины не только в Иерусалиме, но и в окрестных городах и селениях. Все родственники Богородицы и множество христиан обоего пола со всех сторон потекли к дому Иоанна. Пресвятая Богородица всем поведала слышанное ею от ангела, показала райскую ветвь, и все горько плакали, умоляя владычицу не оставлять их сирами. Преснодева успокаивала, не велела плакать, а скорее радоваться о ее исходе, потому что, представ перед Господом и беседуя с сыном, она будет умолять его о благости ко всем живущим на земле.
и не только не оставит никого, но еще будет посещать и охранять христиан, равно как и весь мир, и помогать всем бедствующим. Две одежды свои она завещала отдать двум бедным вдовицам, с усердием и любовью служившим ей и имевшим от нее пропитание. Она объявила свою волю, чтобы тело ее было погребено в Гефсиманской пещере, где покоились ее праведные родители и обручник Иосиф. По преданию, здесь же были похоронены и три апостола, ученики Христовы. Когда она объявила свою последнюю волю Иоанну и Иакову, неожиданно поднялся шум, будто во время бури, и на дом наплыли светлые облака. Это были облака, на которых по велению Божию были восхищены ангелами из разных стран апостолы и поставлены в Иерусалиме, в Гефсимании, между гробами ее родителей и обручника. Так чудесным образом апостолы оказались все вместе для воздаяния чести при погребении Богоматери. «Подобаше самовидцам слова и слугам, и еже по плоти матери его успение видите, конечное велико на ней таинство, якода не токмо еже от земли спасого восхождения узрят, но и росшие его представлению свидетельствуют. Тем же отовсюду божественную силою собравшися, Сиона достигаша, воспевает святая церковь. Они слетелись, говорит преподобный Иоанн Дамаскин, подобно облакам и орлам, чтобы послужить Матери Божией. Увидев друг друга, апостолы радовались и недоумевали, для чего Господь собрал их в одно место. В это время вышел к ним апостол Иоанн и со слезами приветствуя их, поведал, что для Пресвятой Богородицы настало время отойти ко Господу. Тут поняли апостолы, для чего собрал их Господь Бог. Поняли, и глубокая скорбь объяла их. Войдя в храмину, они увидели Богоматерь, благолепно сидящую на ложе и исполненную духовного веселья. «Благословенна ты Господом, сотворившим небо и землю!» — приветствовали они ее. «Мир вам, братья, избранные Господом! Каким образом вы явились сюда?» — ответствовала она. И они рассказали ей, как Дух Божий восхитил каждого из них с места проповеди и по воздуху на облаках доставил сюда. Пресвятая Дева, прославив Господа, что Он услышал молитву ее с просьбой увидеть перед кончиной апостолов, сказала им: «Господь привел вас ко мне для утешения души моей. Для нее уже настало определенное моим Создателем время разлучения с телом, по закону человеческой природы, подлежащей смерти». С сердечной скорбью отвечали ей апостолы: «Владычица, мы взирали на тебя, как на самого нашего владыку и учителя. Ты была для нас истинным утешением. Как же теперь перенести нам печаль и горе с сердец наших, когда мы лишаемся твоего сопребывания на земле с нами? По воле рожденного тобою Христа Бога, ты представляешься от земли к небесным. Радуемся об исполняющемся на тебе определении Божием, но и печалимся о том, что остаемся сирыми, и здесь уже не увидим тебя, нашу Матерь и Утешительницу». При этом
апостолы горько плакали.
«Не плачьте, друзья и ученики Христовы! Своей горестью не возмущайте моей радости, но лучше радуйтесь вместе со мною, что я отхожу к Сыну и Богу моему. Вы же отнесите тело мое в Гефсиманию, там предайте его обычному погребению и возвратитесь на предлежащую вам проповедь Евангелия. А меня, если Господу угодно будет, вы можете увидеть и по успении моем», — утешала она их. Во время этой беседы предстал апостол Павел. Он прибыл позже других, но таким же чудесным образом. Припав к ногам Пресвятой Девы, он поклонился и так взывал к ней: «Радуйся, Матерь жизни! Я хоть и не видел Христа, но на тебя взирая, я вижу как бы его самого». Вместе с апостолом Павлом предстали и ученики его, апостолы из числа 70, Тимофей, Иерофей, Дионисий Ареопагит. Дионисий Ареопагит был рукоположен апостолом Павлом во епископа Афинского. Он нес проповедь Евангелия в другие страны. В Галлии он обратил в христианство множество язычников и их усердием соорудил в Париже первый христианский храм во имя Пресвятой Богородицы. Были с Павлом и другие апостолы. Теперь всех их собрал Святой Дух. «Да все сподобятся благословения Пресвятой Матери, и да благолепно устроится ее погребение». Богоматерь называла каждого по имени, призывала к себе и благословляла. Она хвалила веру и труды их в деле проповедания Христова Евангелия, желала каждому вечного блаженства и молилась с ними о благосостоянии всего мира.